Илья, вот предположим, что 7 апреля ваши коллеги примут решение в Государственной Думе удовлетворить запрос Следственного комитета и вас лишат депутатской неприкосновенности. У вас есть на этот счет какой-то план А или Б? Что вы будете делать?
Ну, на самом деле, это ничего особенного не меняет, потому что такое лишение депутатской неприкосновенности? Это разрешение Генеральной прокуратуре и Следственному комитету возбудить и расследовать уголовное дело. С точки зрения моего положения и там образа действий, это не меняет ровным счетом чего. Ну, пусть, что называется, расследуют, это их право. Меня гораздо больше волнует невозможность въезда в Россию из-за решения судебных приставов, которое, я надеюсь, закончится в мае месяце. Потому что есть решение федеральных приставов, которое ограничивает для меня пересечение государственной границы, которое принято на основании нарисованного ими долга перед фондом Сколково, все тем же, только не в рамках уголовного, а в рамках гражданского процесса. Ведь они сейчас уголовное дело, которое собираются возбуждать, они собираются меня второй раз судить за одно и то же дело, которое один раз уже успели осудить.
Предположим, будет возбуждено уголовное дело, и вас будут разыскивать. И вот, предположим, вы решите предстать перед российским правосудием, и вас, человека, которого, теоретически говорим мы сейчас, против которого возбуждено уголовное дело, могут при этом не впустить в Россию.
Ну, меня сейчас гораздо круче, депутаты Государственной Думы не впускают в Россию, да, человека, как это, чиновника категории А, то есть это гораздо интереснее, чем просто какого-то подследственного. Но я думаю, что для того, чтобы произвести какие-то следственные действия, они явно сделают исключение или снимут этот запрет.
Но вы не собираетесь возвращаться в Россию в том случае, если уголовное дело будет возбуждено?
Я считаю, что до мая нету предмета для разговора, потому что действует вот ограничение приставов, а после этого мы посмотрим в зависимости от того, что будет с этим уголовным делом происходить. Я считаю, что они скорее будут пытаться просто создавать для меня угрозу, чтобы я нервничал, но никаких реальных событий при этом происходить не будет. Но я могу ошибаться, и они могут там серьезно рассчитывать на то, чтобы меня посадить, если как-то соответствующие решения будут приниматься или угроза их будет высока, то, конечно, просто добровольно ехать в тюрьму, ну, я думаю, что вряд ли является разумным действием.
А почему вы не обратились уже с властью какой-нибудь западной страны с просьбой о предоставлении вам политического убежища?
Ни за что я этого не сделаю, я не собираюсь становиться политическим иммигрантом. Я сюда, что называется, приехал не по своей воле, они специально ждали момента, когда я буду в командировке для того, чтобы закрыть границу для меня. Я российский гражданин, я депутат Новосибирска и собираюсь таким оставаться и впредь. Такого удовольствия, как просить где-то убежище, гражданство, слагать себя полномочия, я ни за что им не достану.
У вас сейчас туристическая виза или это бизнес-поездка? Ну, она же срочная в любом случае, срок-то должен истечь?
Не, у меня туристические визы есть и в Европу, в Шенген, и в Америку, и в несколько азиатских стран. Вот, собственно, по туристическим визам я езжу, поэтому я и не могу нигде долго останавливаться, не могу нигде работать, и так, что называется, существую наездами.
Насколько я понимаю, вы ограничены в средствах или живете на сбережения сейчас, поскольку счета ваши в связи с административным решением суда заблокированы в России, верно?
Я не могу жить на сбережения ровно потому, что их все отобрал суд в России. То есть, соответственно, у меня никаких сбережений нету и, судя по всему, в ближайшее время не предвидится. Даже моя зарплата на 100% отбирается российским государством. Поэтому живу я в основном на гонорары от лекций и выступлений, которые я провожу, или от исследовательских работ, которые я делаю для различных технологических стартапов, как иностранных, так и российских.
Это не считается работой?
Нет, есть специальный вид деятельности, который разрешен депутату. Это вот разные исследовательские, научно-исследовательские проекты. И преподавательская деятельность тоже разрешена.
Вы общаетесь сейчас с кем-то из коллег по Государственной Думе?
Конечно, общаюсь.
И что они вам говорят? Сочувствуют, так сказать, в частном порядке? Или говорят, что по делам вам?
Не, ну вообще вот вся эта ситуация, которая сейчас возникла со Сколково, она, конечно, просто, ко всему прочему, еще и неожиданна, да, то есть для всех все удивляются. То есть почему это такие решения делает российское государство, и тем более сколковское дело, которое уже, ну, фактически было закрыто, потому что даже там главного фигуранта этого дела, Алексея Бельтикова, с него сняли все ограничения, подписки и так далее. Еще год назад дали ему возможность уехать из страны абсолютно легально. то есть тем самым признав, что никакой растраты и никакого нарушения с его стороны совершено не было. А сейчас вот прокурор пытается доказать, что я соучаствовал вместе с ним в растрате. Но главного фигуранта дела нету, и главный фигурант этого дела не я, а Алексей. То есть, соответственно, мне кажется, начать тогда надо с того, что наказать целый ряд сотрудников Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, которые в свое время приняли решение о том, чтобы всех отпустить.
Чем вы тогда объясняете свои неприятности?
Ну, я считаю, что сейчас происходит обострение борьбы между, так скажем, гражданской и силовой частью администрации президента, в которой участвуют, с одной стороны, ФСБ, ГРУ, вот эти силовые ведомства, с другой стороны, гражданские сотрудники администрации, там, Владислав Сурков и ряд других. И я считаю, что это дело вынимается из шкафов в этой связи для того, чтобы искать такой мнимый компромат, а вот на эту самую гражданскую часть администрации. Во всяком случае, первоначальное возбуждение дела Сколково было именно в этом контексте. Я был скорее удобным поводом, чтобы пошуметь и чтобы максимально очернить всех участников этого процесса. Но, может быть, конечно, все и гораздо проще, потому что я начал там неделю, 10 дней назад активно говорить о том, что я вот в мае возвращаюсь и так далее. Может быть, просто кто-то в Кремле это услышал и сказал прокуратуре: ну-ка, придумайте, как сделать так, чтобы он не вернулся.
Я не понимаю, почему им не нужно, чтобы вы вернулись? Почему им не легче просто вас впустить, а потом посадить?
Ну, посадить это означает делать там политических мучеников и так далее. Там в случае с там, тем же Алексеем Навальным, мне кажется, они уже поняли, что это путь неправильный, ошибочный, только раскручивает политиков. С точки зрения за границы, вся российская элита действует всегда там с глаз долой и сердце вон. Они считают там, что за границей там человек может делать все, что угодно, а на ситуацию внутри страны это влияет очень слабо.
Вы не считаете, Илья, происходящее с вами просто тупой политической местью за вашу независимую позицию? Вы один из немногих, там, двух-трех независимых действительно депутатов Государственной Думы, даже позволили голосовать себе против решения о присоединении Крыма, единственным из всего состава Нижней Палаты Российского Парламента.
Такой момент тоже есть. Безусловно, может быть, я усложняю со всякими там комбинациями, расчетами, значит, какими-то. Но все-таки в политике люди больше должны думать о том, что будет происходить дальше, и решения, которые принимать, прежде всего, для того, чтобы что-то случилось или что чего-то, наоборот, не случилось. То есть я считаю, что когда, например, в августе принималось решение, оно было тоже принято очень спонтанно, не пускать меня внутрь России, я думаю, что основная мотивация была предотвратить еще одно голосование с моей стороны по украинскому вопросу. Я думаю, что там готовилось голосование о вводе войск, все для этого было готово, и как раз кто-то, по-видимому, сказал, а вот там, что опять не получилось так, как в прошлый раз, чтобы это голосование так уж точно было единогласно. А все остальное, это были уже просто последствия.
Вы не жалеете, что голосовали против присоединения Крыма? Ваши взгляды на российско-украинские отношения за минувший год изменились как-то? Или вы были правы и сейчас поступили так же?
По-моему, то, что я был прав, к сожалению, это наглядно видно. То есть все вещи, которые я тогда говорил, и про то, что начнется движение со стороны НАТО, и то, что мы окончательно поссоримся с украинским народом, и то, что будет война и большое кровопролитие, все это случилось, к сожалению. Поэтому, конечно, я абсолютно правильно проголосовал бы еще раз так же. Если я о чем-то и жалею, то, может быть, о том, что я пытался все-таки все эти годы искать те или иные компромиссы с властью, находить точки соприкосновения, пытаться конструктивно решать какие-то вопросы. Многие радикалы говорили, что это напрасная трата времени, но вот всеми событиями в Крыму, на Украине, наша власть доказывает, что радикалы-то были правы, и бессмысленно было пытаться хоть как-то эту систему исправить, улучшить, договориться и как-то действовать в рамках нее.
Илья, вы придерживаетесь левых политических идей. Довольно много левых и ультралевых поддерживают вот эту часть политики Владимира Путина относительно Украины. Есть и довольно много левых радикалов среди добровольцев, назовем это так, на Восточной Украине. Чем вы это объясняете?
Ну, левые раскололись. Есть значительная часть левых, которая против войны в Украине, есть часть левых, которая за войну в Украине. То есть, например, движение «Левый фронт» стало на позицию против войны в Украине и не поддерживает действия российского правительства. А есть организации, ну, которые, с моей точки зрения, левыми являются очень условно, типа, которые, наоборот, эту войну поддерживают. Мотивация тех левых, которые поддерживают вот ДНР, ЛНР, она заключается в том, что это все равно народное восстание, это народное движение, движение, которое идет снизу, это надо поддерживать. Кто-то считает, что это может быть шагом к восстановлению Советского Союза. И тоже, соответственно, это надо поддерживать. Но, на мой взгляд, и та мотивация является глубоко ошибочной, потому что это, в кавычках, движение снизу, оно очень сильно инспирировано российской телевизионной пропагандой и базируется на абсолютно ложных посылках и ложных устремлений. А руководство этого движения, оно сугубо империалистическое, так в нашей терминологии белогвардейское. Не случайно все вот бывшие, значит, белые эмигранты, они сейчас стоят на стороне Путина и тоже поддерживают то, что происходит на территории ДНР и ЛНР. Поэтому я считаю, это абсолютно антилевая история, она ультраправая. Это ультраправое восстание. И, конечно, все настоящие левые, они должны противодействовать вот этому кровопролитию.
Я все-таки возражу вам в части вот этой эмиграции, и в том числе монархической части эмиграции, поскольку и на страницах сайта «Радио Свобода», скажем, была довольно живая дискуссия, там далеко не все поддерживают политику Путина, там тоже есть некоторый раскол. Каким вам представляется дальнейший исход событий, связанный с украинским кризисом, который, как кажется, напрямую влияет на внутриполитическую ситуацию в России? Вот как народный избранник, чего вы боитесь, чего ожидаете?
Я, конечно, считаю, что самое важное, чтобы у Украины был успех. Я считаю, что это очень важно для России, показать, что революция может быть успешной, что народное восстание может привести к положительным сдвигам, а главное, что интеграция Украины в глобальное, там, если хотите, западное сообщество тоже является позитивным и продуктивным шагом. Я думаю, что основные вещи, которые преследует Кремль, являются строго противоположными. Они пытаются, собственно, ни в коей мере не допустить никакого успеха украинских реформ. К сожалению, на то есть много предпосылок, потому что и действия Запада являются крайне непоследовательными, и в них явно отсутствует какая-то долгосрочная стратегия и продуманность. Ну и само украинское правительство раздираемо своими внутренними противоречиями. Есть люди, которые просто недостаточно компетентны на тех позициях, которые стоят. Тоже есть недостаток долгосрочного видения, долгосрочной стратегии. Есть прямой саботаж со стороны старых элит. Я всячески стараюсь там своими собственными действиями как-то посоветовать, подсказать, помочь для того, чтобы все-таки Украина стала успешной.
Там же много сейчас разных людей, профессиональных, компетентных, которых приглашают из разных стран для того, чтобы они давали добронамеренные советы. Вы могли бы себя теоретически увидеть в таком качестве?
Я сейчас стараюсь давать те или иные советы различным деятелям, политическим, государственным Украины и нескольких других восточноевропейских стран. Это никак, я считаю, с миграцией не должно быть связано, потому что советником человек может быть, не отказываясь ни от гражданства, ни от статуса. Это абсолютно ничему не противоречит. Я являюсь официальным советником нескольких правительств мира по различным инновационным, модернизационным темам и с удовольствием свои знания предложу, естественно, и украинскому, и народу, любому другому народу, который хочет достичь успеха и процветания.